Допрос. Впрочем, я не боялся, и моим единственным опасением было, как бы ни подумали, что я боюсь. Мериме. Взятие редута. Когда мы с Димкой вернулись в амбар, наш больной вынырнул из-под отвернутой половицы. «Димка, иди помоги». Оказалось, Левка не дремал. Когда его после расправы с собакой отвели в амбар, он полез под пол и стал делать подкоп. Ему удалось прорыть довольно большую дыру, и когда уже сверху стал виден свет, большое ухо уперся в какую-то доску, которая мешала выбраться наружу. «Пойдем посмотрим, какой у тебя подкоп». И мы полезли за Левкой. Димка уперся плечом в доску, и с большим трудом ее удалось отодвинуть. Мы выбрались наружу и очутились в малиннике. Недалеко от нас копался глухонемой. Мы быстро нырнули снова в амбар, прикрыли доску, и Левка усмехнулся. «Теперь нам ничего не страшно. В случае нужды улизнем». Мы улеглись на соломе, и Левка принялся рассказывать, как ехал с поля, и велел Карлу служить себе. Все это было смешно, но вряд ли баронесса спустит такую дерзость. «Помните, где вы находитесь», — объявил я ребятам. «Баронесса, не пугай», — огрызнулся Левка. «Все равно ползать на брюхе не буду». «Ты, молокоед, собираешься сделаться верноподданным Гитлера?» — ошарашил меня Димка. «Недаром его сегодня хвалили». «Учитесь», — сказал Камиль Кранц, — «вон у того хорошего мальчика». «А мне такая похвала хуже зуботычины». Я думал, хоть Димка меня поймет. Ведь он из нас троих всегда отличался трезвым взглядом на жизнь, но и дубленая кожа неожиданно встал на сторону большого уха. На этот счет очень хорошо выразился один великий русский поэт. Настоящий борец за свое дело не должен считаться с мнением врага, потому что он ловит звуки одобрения не в сладком ропоте толпы, а в диких криках озлобления. В общем, получалось так, что я вроде начал подхалимствовать перед Камелькранцем. И я никак не мог объяснить ребятам, что похвала Камелькранца относится вовсе не ко мне, что это... Сигизмунд и Юзеф хотели избавить меня от наказания и помогли выкапывать картошку. Так что же я, по-вашему, предатель, да? Во мне все так и кипело. «Предатель, не предатель», — проговорил Димка, — «но и советского в тебе маловато, молокоед». «Ну тогда пусть Левка скажет, советский я или нет». «Вроде был и советский», — откликнулся Левка, — «когда в золотоискатели играли». И хидно усмехнулся дубленая кожа. «Ну, Димка, — прищурился я, — никогда не думал, что ты от одной зуботычины Камелькранца рассудок потеряешь. А я не думал, что ты от одной похвалы фашистским ударником заделаешься». Мне было обидно до слез. Я отвернулся к стене и стал смотреть сквозь щель во двор. Скоро ребята уснули, а я лежал, не смыкая глаз. Из-за крыши сарая выбралась на небо огромная круглая луна. И мне почему-то вспомнилась ночь в Золотой долине и старикашка Паппенгейм, стоящий против нашего костра. Я уже стал погружаться в сон, как вдруг увидел его. Он стоял посреди двора и, как тогда, прислушивался, поворачивая голову, будто сыч, то в одну, то в другую сторону. Я протер глаза, думая, что вижу все это во сне. Но Паппенгейм не исчезал. Наоборот. Он шевелился, повернувшись ко мне боком, и только тут я рассмотрел у маленького человечка горб. Фу ты, черт, это же верблюжий венок. Горбун медленно прохаживался по двору, а потом, словно набравшись мужества, решительно подошел к польскому бараку и тихонько открыл дверь. Оттуда выскользнул кто-то небольшого роста и направился с управляющим к калитке. Все эти ночные похождения горбуна мне показались странными, но еще более я удивился, узнав в маленьком человечке Франца. Горбун дал Францу велосипед и выпустил в калитку. Что все это значит? Какие у Камелькранца дела с невольником-поляком? Не может быть, чтобы сам управляющий помогал ему удрать из неволи. Горбун прикрыл калитку, сел на ступеньку барского крыльца и стал курить свою трубочку. На крыльце появилось что-то белое, как привидение. «Уехал?» — спросил сиплый голос. И я догадался, что во двор вышла наша мучительница.
«Уехал», — ответил невесело Камелькранц. «Но напрасно ты затеяла все это, Марта. Ничего страшного не было. А теперь мы потеряем несколько работников. А ты хочешь, чтобы мы потеряли всех?» — со злобой проговорила баронесса. «У нас все поляки побегут, если поощрять этих молокососов. Черт с ними. Мне остальные дороже».
«Тебе легко так говорить, Марта. А где я возьму людей, чтобы убирать урожай?»
«Если тебе трудно, так и скажи», — обрезала баронесса. «Тогда я буду искать другого управляющего».
Она хлопнула дверью и ушла, а Камелькранц остался сидеть на крыльце.
«Что же он сидит здесь?» — думал я.
Горбун вдруг вскочил, прислушался и бросился открывать калитку. В нее немедленно прошмыгнул Франц и, приставив велосипед к стенке, что-то сказал Камелькранцу и бесшумно исчез в польском бараке. Минут через 20 или 30 на улице послышался шум машин, и в ворота громко начали стучать. Опять во дворе появился верблюжий венок. «Кто там?» С улицы что-то ответили. Горбун открыл ворота, и в них въехали два мотоцикла, а за ними вползла, осветив фарами весь двор, длинная автомашина. Черный человек в огромной фуражке, пошептавшись с Камелькранцем, направился к нашему амбару. Луч света от фар упал на его рукав, на котором отчетливо выделялось изображение черепа и скрещенных костей.
— Ребята! Гестаповцы! — крикнул я.
Камелькранц уже открывал двери. Меня ослепил свет электрического фонарика. Незнакомый скрипучий голос недоуменно спрашивал. — Такие молокососы? Нас подняли и повели в замок. Моих товарищей оставили в прихожей, а меня втолкнули в дверь, прикрытую портьерой. Я очутился в богато обставленной комнате, которая, видимо, была чьим-то кабинетом. За письменным столом сидел в кресле совершенно лысый немец в золотом пенсне с усиками-щеточкой, как у Гитлера, и рассматривал фотографию, вставленную в резную рамку.
«Кто это?»
— спрашивал он у Камелькранца.
— Сын баронессы, лейтенант Рудольф Фогель.
Горбун так низко склонился, что маленький человечек, сидевший у него на спине, скатился к самой шее.
— Хороший офицер, — одобрил гестаповец.
— Фогель, — с ударением сказал Камелькранц.
— Да, барон,
— словно завидуя произнес гестаповец. — Это его кабинет.
Его.
Мы оставили здесь все так, как было в день отъезда Рудольфа. Я невольно оглядел комнату. На стенах, покрытых красивыми коврами, висели ружья, пистолеты, кинжалы и охотничьи трофеи, рога и чучела. А меня больше всего интересовала карта, занимавшая большую часть одной из стен. На ней ломаной линией сверху вниз тянулись синие флажки. В центре они подходили почти к Москве, и я понял, что молодой барон был в последний раз дома еще позапрошлой осенью.
«Все оставили, как было», — подумал я, усмехнувшись про себя. «На карте осталось, как было, а на фронте уже по-другому».
В дверь вошел высокий, тощий лейтенант и, щелкнув каблуками, доложил сидевшему за столом.
«Поляки здесь, господин капитан. Прикажете ввести?»
«Обождите. Присаживайтесь к столу, Клюге. Допросим сначала этого», — кивнул немец на меня.
«Чего они хотят?» — думал я, а у самого по спине побежали мурашки.
Конечно, я уже знал, что значит разговор с гестаповцами. Не то чтобы я испугался их. Я боялся одного, как бы не выдать какой-нибудь тайны, если меня начнут допрашивать под пытками. Я вспомнил нашу пионерскую клятву, которую мы читали совсем недавно, и почти успокоился.
— Трусите, молодой человек? — усмехнулся гестаповец, вытирая о платок пенсне.
— А что мне трусить? — спокойно проговорил я. — Я не сделал ничего такого, чтобы вас бояться.
«О, любопытно!» — рассмеялся капитан, обнажая в улыбке два золотых зуба. «Ты верно думаешь, что мы не знаем, какой ты фрукт?» К моему удивлению, гестаповец начал говорить о том, что я устроил в поле митинг, на котором докладывал о победах Красной Армии и агитировал против немцев. Только тут я подумал, что, пожалуй, и в самом деле встреча с батраками в поле походила на митинг, и даже обрадовался. Узнали бы в Острогорске, чем я занимаюсь в фашистском тылу. «Ты думаешь, у нас можно митинговать, как в России?» — язвительно спрашивал капитан. «Ты очень ошибаешься». «Ни в чем не ошибаюсь», — отвечал я, удивляясь своему спокойствию. «Вот вы действительно ошибаетесь. Как это понимать? Митинга я не устраивал. Митинга вообще не было». «А что было?» — впился в меня маленькими голубыми глазками Клюге. «Ничего особенного», — сказал я, решив корчить из себя дурачка. «Просто меня спросили, откуда мы. Я ответил, что из России. Потом мне задавали разные вопросы, и я отвечал, вот и все».
«Какие были другие вопросы?» — спросили враз оба гестаповца.
«Вопросы?» Я сделал вид, что вспоминаю, а сам думал, что немцы, видно, уже знают о событиях в поле. Я решил, что будет лучше, если я прикинусь искренним, и сказал: «Вопросы были такие». Моя откровенность подействовала. Капитан кивал мне, но Клюге хмурился и неодобрительно посматривал на своего начальника. Не успел я замолчать, как лейтенант опять вонзил в меня маленькие глазки. «Кто задавал вопросы?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Я вообще здесь пока никого не знаю». «А можешь узнать, если мы тебе их покажем?» «Не знаю. Можно попробовать». Клюге вышел в коридор, и я понял, что сейчас начнется самое главное. Они требуют от меня, чтобы я указал тех, кто с таким восторгом слушал мои слова о нашей родине и Москве. Но нет, я не буду доносчиком. Даже под пытками я не узнаю ни одного из поляков. Первым ввели Зарембу. «Он?» — спросил Клюге. Я взглянул на поляка, и наши взгляды встретились. Мне показалось, что на бритом лице Зарембы промелькнуло не то презрение, не то жалость. «Не знаю», — ответил я. Вдруг Клюге ударил меня по лицу. Страшная боль чуть не заставила меня взвыть. Было такое ощущение, что челюсть у меня перекосилась, и я схватился за нее.
«Он?»
Я сплюнул на ковер кровь и покачал головой. В черных глазах Зарембы засветилось восхищение. В тот же миг Клюге сильным движением ударил мне в переносицу. У меня завертелось перед глазами, и я рухнул на ковер. Очнулся я от того, что капитан выплеснул мне в лицо стакан холодной воды. Его пустой взгляд оживился, и он ощерясь спросил: «Ну как, узнаешь?» Я молчал. Тогда Клюге хотел ударить меня ногой. «Господин капитан!» — прикрыл я лицо локтем. «Он убьет меня еще до того, как я смогу вам что-нибудь сказать». Гестаповец весело расхохотался. «Ты прав, унтерменш. Сядь, Клюге. У тебя никакого знания детской психологии. Почему именно ты стал отвечать на вопросы?» Вернулся капитан ко мне. «Потому что лучше других знаю немецкий язык».
«Язык врага?»
Отчеканивая каждое слово, повторил мои слова гестаповец. «Так, кажется, ты говорил?»
«Говорил»,
— смело ответил я, и, сделав наивные глаза, посмотрел на капитана. «Но ведь это же правда. Ведь вы с нами воюете». Капитан даже хлопнул себя поляшком. «Черт возьми, Клюге, этот маленький унтерменш мне определенно нравится». В кабинет втолкнули Левку. Он сделал руки по швам и отрапортовал: «По вашему вызову Лев Гамзин явился». На Левкином лице было столько серьезности и подобострастия, что даже я не мог понять, дурачит гестаповцев большое ухо или докладывает всерьез. Капитан посмотрел на Левку с изумлением. «Это еще что за оболтус?» Клюге нагнулся к его уху. «А-а-а!» — понимающе улыбнулся капитан и приказал: «Подойди сюда, покажи руки». Левка протянул плохо разгибающиеся ладони. Гестаповец даже брезгливо сморщился, до того они были грязные. Большое ухо рылся под амбаром. — Что ты делал сегодня в поле? — Строю великую Германию. Выпучив глазище, гаркнул Левка.
— Что?
— в изумлении протянул гестаповец. — Мы только за этим сюда и ехали, — пустился в объяснение большое ухо. — Так нам говорил обер-лейтенант, который стоял у нас на квартире.
— Честное слово. Вот хоть Ваську спросите.
— Вон оно что! — издевательски улыбнулся капитан. — А ну, покажи свою больную ногу.
— Что вас всех интересует мои конечности?
— пробурчал Левка, поднимая штанину.
— Смотри, как бы нас не заинтересовал твой язык! — вспылил багровее Клюге.
— Могу показать и язык, мне не жалко, — добродушно ответил Левка. Нога у Левки все еще была припухшей. Притом на ней красовалась настоящая повязка. Немцы переглянулись. Клюге с недоумением и плохо скрытой досадой пожал плечами. Нам велели выйти вон. В коридоре Левка подошел ко мне. В его огромных черных глазах прыгали хорошо знакомые мне бесенята. И вдруг бесенята исчезли. Я увидел в Левкиных глазах сочувствие.
«Тебя что, били, Вася?»
Я прислонил тыльную сторону ладони ко рту и увидел на ней красное пятно.
— Ерунда!
— сплюнул я на ковер.
— Чуть-чуть по роже съездил меня этот Клюге.
Но в дверях возник Клюге, громко прокричал. — Коша Дубов! Димка скрылся за дверью. Не знаю, долго ли мы сидели или нет, но вдруг услышали страшный крик. Вам приходилось слышать, как стонет в зубном кабинете человек, которому дергают зуб? Сейчас так же стонал и кричал Димка. Я бросился к двери, толкнул ее. Фашистский капитан был уже не тем добрым капитаном, который поощрял меня к откровенным высказываниям. Он держал Димку за руку и, что из силы, выворачивал ее. Димка со страшно перекосившимся лицом, присев от боли, твердил: «Не имеете права, не имеете права!» Я не выдержал, закричал: «Что вы делаете?» Клюге подскочил ко мне, выпихнул из дверей и крикнул Камель-Крансу: «Уберите этих щенков!» Мы снова были в амбаре, в полнейшей тьме, которая стала еще мрачнее после яркого света комнат. Ночь казалась очень темной, моросил мелкий дождь. Иногда дверь в доме помещицы открывали, и тогда середина двора освещалась. Мы видели поблескивающую машину гестаповцев. Где-то вверху возник шум. Он становился все сильнее. Вскоре уже ревели над нашими головами самолеты, потом раздались тупые удары бомб. Мы увидели, как дверь открылась, и гестаповцы выскочили к нашей машине. «Налет на Грюнберг!» — услышали мы. — Пошел! Гестаповец открыл дверцу автомобиля. Машина стала разворачиваться, но тут Клюге прокричал: — Надо взять Сташинского! Эй, господин Франц, давайте сюда! Во дворе вдруг посветлело, и мы увидели, как маленького поляка всунули на заднее сиденье. Машина стрелой выскочила из ворот, за нею стремились тарахтя моторами мотоциклы. Поляки все еще стояли во дворе и смотрели куда-то на запад. «Русский на лице ли?» — говорил с плохо скрываемой радостью Сигизмунд. «Русские налетели. Их дуже!» — оживленно подхватил Заремба. «Напевно полетели штурмовать Берлин. Их много, наверное, полетели бомбить Берлин». «Грюнберг горит! Грюнберг горит!» — услышали мы радостный возглас на русском языке. В щели нашего амбара бил яркий свет. Я попросил Левку встать у стены, влез к нему на спину и выглянул. Во дворе было светло, как днем, а по крыше замка металась фигурка женщины. Подняв руки, она грозила в сторону пожара кулаками. «Ага, припекло!» — кричала женщина по-русски. «Поджарила? Вытаскивайте скорее, что награбили у нас в России! Не вытащите, нет! Горите, гады!» Женщина взмахнула рукой, и я увидел длинные косы, свешивавшиеся с плеча. «Груня!» Дверь амбара открылась, в нее втолкнули окровавленного Димку. Мы живо подсели к дубленой коже. Но он не отвечал на наши вопросы, а только стонал, сжав зубы.